С новостями часа вас познакомил Александр Бобраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве сегодня проходит заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. НАТО и Евросоюз осудили нападение боевиков на гостиницу ООН в Кабуле, в результате которого погибли 12 человек. В Москве продолжается общественная дискуссия о сталинской реставрации станции метро «Курская». Вот такие темы, а кроме того, обзор испанских газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе нашей программы. В Москве сейчас проходит заседание Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Объявлено о том, что после заседания пройдут двусторонние переговоры премьер-министров Владимира Путина и Сергея Сидорского. Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Главы правительств России и Белоруссии обсуждают такие важные вопросы, как реализация совместного плана по борьбе с последствиями экономического кризиса и проблемы топливно-энергетической сферы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Минске Виталий Цыганков.
Повестка дня заседания Союзного Совмина включает около 25 вопросов белорусско-российской интеграции. По информации Постоянного комитета Союзного государства, будут проанализированы результаты выполнения плана совместных действий Беларуси и России по минимизации последствий финансового кризиса. Подведены итоги торгово-экономического сотрудничества двух стран за первое полугодие. Что касается этих итогов, то тут премьер-министрам, безусловно, есть что обсудить. Общее падение товарооборота между двумя странами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 41%. Сокращение объемов взаимной торговли официальные представители объясняют прежде всего влиянием мирового финансового кризиса. Однако, например, в Беларуси товарооборот с другими странами уменьшается намного меньше, чем торговля с Россией. Белорусский политолог Валерий Карбалевич считает, что, несмотря на официальную повестку дня, главными в сегодняшних экономических отношениях между Минском и Москвой остаются три темы.
Я считаю, что сегодня в порядке дня белорусско-российских отношений в сфере экономики три вопроса острые стоят. Это цены на газ на следующий год для Беларуси, это вопрос о нефтяных пошлинах, и вопрос о выделении Россией последнего транша кредита Белоруссии в размере 500 миллионов долларов. Если хотя бы один из этих вопросов на заседании Союзного Совмина будет решен, можно сказать, что он прошел не зря. Ну а если нет, значит, все вопросы откладываются до конца года. Значит, вероятность возрастания напряженности и конфликта к концу года будет увеличиваться.
В последнее время тема последней части российского кредита всерьез омрачает белорусско-российские отношения. Россия приняла решение выделить Беларуси кредит в размере 2 миллиардов долларов США в конце прошлого года. Из этой суммы уже перечислено 1,5 миллиарда долларов. Последний транш в размере 500 миллионов руководство России обещало выделить неоднократно. Однако в начале октября министр финансов России Алексей Кудрин впервые открыто заявил, что деньги эти Москва давать не собирается. «Пока мы не рассматриваем предложение кредита Беларуси», – заявил тогда Кудрин. По странному совпадению, произошло это через день после того, как на пресс-конференции для российских региональных СМИ белорусский президент Александр Лукашенко неоднократно допускал критические высказывания на адрес Владимира Путина. Виталий Цыганков для «Радио Свобода», Минск.
Эксперт Российского центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов напоминает о накопившихся на сегодня нерешенных вопросах в российско-белорусских отношениях, которые в той или иной форме станут предметом обсуждения за столом переговоров.
Ключевыми темами будет, конечно, таможенный союз. Там целый ряд вопросов. Напомню, белорусская сторона приняла вопрос по вычитыванию общего принципа распределения пошлин, что является крайне важным для российской экономики и для белорусской, особенно для таких направлений, как, например, сырье. Кроме того, будет вставлен вопрос о вступлении в ВТО, в перспективах этого процесса. Скорее всего, Беларусь опять попытается поднять вопрос кредитования. Но Минск не готов на это идти на какие-то преференции, на каких-то определенных дополнительных условиях. Не готов вмещать доступ российских компаний на белорусский рынок. А Российская Федерация просто так уже денежные средства давать не будет. Беларусь обязательно поднимет вопрос доступа сельхозпроизводителей на российский рынок и вопрос, естественно, введения таможенных пошлин. Также в том числе будет обсуждаться вопрос по Nord Stream, естественно, то, что Nord Stream крайне не выгоден Беларуси. Напомню, третье предложение Минска заключается в том, чтобы, наоборот, усилить газопровод «Ямала», который заходит на белорусские территории.
Накануне президент Дмитрий Медведев внес на ратификацию в Государственную Думу проект соглашения между Россией и Белоруссией о совместной охране внешних границ союзного государства в воздушном пространстве и создании единой системы противовоздушной обороны двух стран. Как известно, в последние годы в вопросах экономики, в частности в сфере торговли, между двумя странами наблюдались противоречия и конфликты. Можно ли сказать, что сотрудничество России и Белоруссии в военной сфере является образцом сотрудничества без проблем? Заведующий аналитическим отделом Института политического и военного анализа Александр Храмчихин согласиться с такой точкой зрения не может.
Так говорить нельзя, хотя бы потому, что вот эта самая система ПВО создается уже, я даже не смогу сейчас вспомнить, а сколько лет, лет 5 или 6 как минимум, все никак не создастся, хотя никаких технических препятствий к этому нет, поскольку техника одна и та же, и люди, можно сказать, одни и те же. Ну уж и кроме того, я не говорю про то, что сейчас происходит с коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, в которых Беларусь отказывается принимать участие. Учения недавно провели. Очевидно, это можно считать сотрудничеством, хотя, ну, понятно, что оно все равно уровнем гораздо ниже, чем могло бы быть.
Александр Храмчихин считает, что причины сложившейся в сфере военного сотрудничества между Россией и Белоруссией ситуации, которую трудно назвать как-то иначе, чем стагнация, чисто политические.
Для Лукашенко это один из рычагов давления на Россию. Он через это пытается из нее выбить что-нибудь в области экономики. Или цены на газ, или вот отмена всяких этих ограничений на экспорт белорусских товаров в Россию. Вот в первую очередь вот это вот.
Это было мнение аналитика Института политического и военного анализа Александра Храмчихина. Эксперт Российского центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов считает, что внутренние противоречия были изначально заложены в политической конструкции союзного государства.
С самого начала было понятно, что союз политический прежде всего, и Минск не готов идти на конкретные преференции. Напомню, он отказался от введения рублевой зоны, он выступил против создания фактически единой конституции, точнее, как предложил свой вариант, который был не очень актуально адекватен. И фактически не готов идти на конкретные шаги. Москва тоже не во всех вопросах согласна, в том числе, например, по таможенным пошлинам, по вопросам реэкспорта нефти. То есть общее, скажем так, стремление к чему-то единому есть, но пока что правила этого объединения не несли.
Считает политолог Дмитрий Абзалов. Можно предположить, что вряд ли эти самые правила игры, которые устроили бы обе стороны, будут, наконец, окончательно установлены именно сегодня, на сегодняшнем заседании Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. Виталий Камышев для Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана достигло 80. Более 100 человек ранены. Взрыв произошел спустя несколько часов после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. В столице Афганистана Кабуле при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли 6 сотрудников этой организации, трое афганцев. Еще 9 сотрудников ООН ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Псковской области уволен директор Ямского дома-интерната для престарелых. Решение стало результатом расследования, инициированного волонтерами, обвинившими руководство интерната в крайней халатности. Адвокат потерпевших по делу майора милиции Евсюкова Игорь Трунов заявил, что Следственный комитет при прокуратуре России намеревается лишить его статуса. В Иркутской области против 10 членов одной из участковых избирательных комиссий возбуждено уголовное дело. Экспертиза подтвердила фальсификацию подписей 120 избирателей Черемховского района при выборах 12 октября 2008 года. Парламент Германии вновь избрал федеральным канцлером Ангелу Меркель. В 18 странах мира на 5 континентах впервые вышел на экраны документальный фильм о последних месяцах жизни поп-певца Майкла Джексона. Как всегда в это время, напомню слушателям, что все последние новости Радио Свобода, тексты всех программ, эксклюзивные интервью, репортажи корреспондентов и многое-многое другое всегда на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте Радио Свобода. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди обзор западной, на этот раз испанской прессы. О том, что пишут сегодня испанские журналисты, я побеседовал с корреспондентом «Радио Свобода» в Испании Виктором Черецким. Виктор, последнее сообщение из Испании, которое облетело средства массовой информации всего мира, это забастовка работников национальной авиакомпании «Иберия», парализовавшая испанские аэропорты. Что об этом пишут в самой Испании?
Газета «Мундо» посвящает этой теме целую подборку репортажей и заметок. В первую очередь она напоминает, что речь идет о забастовке стюардесс, от которой уже пострадало 40 тысяч пассажиров. Эта забастовка симпатий в Испании не вызывает, ее даже называют протестом богатых, пишет Мундо. Дело в том, что заработок стюардесс составляет в год до 60 тысяч евро, что почти в 3,5 раза больше средней зарплаты по стране. Они имеют многие другие льготы. Ну, а Иберия, к тому же, переживает глубокий структурный кризис. Она убыточна, и в этих условиях просить прибавку почти на 5%, как считает газета, неуместно. Однако стюардессы намерены продолжить свою акцию протеста.
В последнее время из Испании довольно часто приходят такие сенсационные новости о расследованиях в связи с так называемой, в кавычках, «русской мафией». Есть что-нибудь на эту тему в сегодняшних испанских газетах?
Нет, последняя новость относится к 10-м числам октября. Сообщалось о поездке в декабре судебного следователя Бальтасара Гарсона в Москву. Известно, что он намерен встретиться с Олегом Дерипаской. Также упоминалось о неких российских 4 миллионах, якобы вложенных в какую-то компанию в Валенсии. И это все. Думаю, от предстоящей поездки Гарсона сенсаций ждать не следует.
Ну а о чем же в таком случае пишут сегодня газеты?
Доминируют в прессе две темы – экономический кризис и коррупция. Газета АБС напоминает, что Испания лидирует в Евросоюзе по части безработицы, которая приближается к 20% трудоспособного населения. Безработица является основной причиной роста нищеты, подчеркивает АБС. Только за один год, по данным католической благотворительной организации «Каритас», число остро нуждающихся увеличилось здесь на 50%. Причем речь идет не об эмигрантах, а об испанцах, которые еще недавно не относились к категории бедных. У людей нет денег на продукты, на оплату квартиры и коммунальных услуг. И многие не получают никакой помощи от государства, отмечает мадридская газета под названием «20 минут». До конца месяца, по последним данным государственной статистики, не могут прожить на свои доходы более 60% испанцев. 20% населения по европейским стандартам живет за чертой бедности. То есть, к примеру, семья из 3 человек имеет годовой доход ниже 14 тысяч евро. Это данные, которые приводит газета «20 минут». Газета «Вангвардия» сообщает подробности нового грандиозного скандала – ареста мэра и муниципальных советников города-спутника Барселоны Санта-Колома-де-Граманет. Обвинения стандартные – махинации с участками под застройку, взятки, отмывание денег. Среди арестованных известные деятели каталонского отделения правящей в Испании социалистической рабочей партии, которая еще буквально вчера похвалялась честностью в своих рядах. До этого все шишки за коррупцию валились на голову оппозиционной народной партии. На это обращает внимание газета «Расон». В принципе, в Испании ни дня не проходит без громкого коррупционного скандала. Это своего рода способ отвлечь население от тягот экономического кризиса. Таково мнение участников «Круглого стола», организованного в среду утром 3-м каналом испанского телевидения.
А что выделяют испанские СМИ в области международной политики?
Газета «Паис» выделяет заявление кубинских политзаключенных в связи с недавним визитом испанского министра иностранных дел Маратинеса на Кубу. Они обвиняют Испанию в потворстве тоталитарному режиму братьев Кастро. В заявлении говорится, что у Маратинеса не хватило времени для встречи с диссидентами и что визит служит лишь продлению агонии режима. Газета приводит также слова бывшего испанского премьера Аснара, который называет поддержку репрессивного кубинского режима нынешним испанским правительством позором Испании.
Спасибо, Виктор. Я напомню, что о последних публикациях в свежих испанских газетах нам рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Одна из главных новостей сегодня в столице Афганистана Кабуле. При нападении боевиков на гостиницу Организации Объединенных Наций погибли 6 сотрудников ООН и 3 афганцев. 9 сотрудников ООН ранены. Ответственность за это нападение взяли на себя талибы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
3 вооруженных боевиков напали на гостевой дом ООН в 7 утра. 9 сотрудников организации ранены. Афганские власти сообщают, что среди пострадавших и погибших есть и местные жители. Сами нападавшие в ходе завязавшейся перестрелки были убиты. Говорит студент столичного университета Сабир Амар Халил.
Атмосфера в городе ненормальная. Чувствуется напряжение. Мы слышали о двух инцидентах. Один из них в районе Шерпур, где талибы ворвались в здание.
А вот что заявил представитель ООН в Афганистане Алим Садык.
Три вооруженных боевика, по меньшей мере один из которых был смертником со взрывчаткой, напали на частную гостиницу в Кабуле, постояльцами которой были сотрудники миссии ООН. Боевики ворвались в гостиницу, и началась стрельба.
Ответственность за эту атаку взяли на себя талибы. Сразу после нападения представитель движения «Талибан» назвал произошедшее первым шагом на пути к срыву второго тура выборов президента Афганистана, который должен состояться через 10 дней, 7 ноября. Через несколько часов после обстрела неподалеку от президентского дворца прогремели 2 взрыва. 2 ракеты были выпущены по зданию отеля «Сирена», принадлежащей иностранцу. Жившие в гостинице люди, а это в основном дипломаты и сотрудники международных организаций, укрылись во время обстрела в подвале. О пострадавших не сообщается. Некоторые эксперты связывают сегодняшние события с визитом госсекретаря США Хиллари Клинтон в Пакистан. Известно, что сегодня в центре пакистанского города Пешавар на многолюдном рынке взорвался автомобиль. 80 человек погибли и еще 100 ранены. На пресс-конференции в Исламабаде Клинтон заявила, что Соединенные Штаты будут стоять плечом к плечу с Пакистаном в борьбе с экстремистами. Однако афганский эксперт Вахид Мождах говорит, что пока рано говорить о взаимосвязи этих событий.
То, что произошло в Пешаваре, не связано, на мой взгляд, с событиями в Афганистане. В Пешаваре погибли порядка 80 человек, и пока никто не взял на себя ответственности за это. В то время как в Афганистане талибы уже заявили о своем причастии к взрывам и налету.
Эксперты не раз отмечали, что для победы над талибами в Афганистане необходимы дополнительные военные силы. Как сообщил вчера Белый дом, президент США Барак Обама примет решение о присутствии американского контингента в Афганистане в ближайшее время. С мая 2009 года в Афганистан было направлено более 30 тысяч военнослужащих, что практически удвоило численность американского контингента в этой стране. Малика Рахманова для «Радио Свобода».
В эфире «Время свободы». Как заявил председатель Москомнаследия Валерий Шевчук, его ведомство до сих пор не получило от руководства столичного метрополитена документацию на реставрационные работы, осуществленные на станции Курская, где появилась надпись, прославляющая Сталина. Курская признана памятником истории и архитектуры, поэтому все работы на ней должны согласовываться с Москомнаследием, которое соответствующего разрешения не давало. Рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
На сегодняшний день выявленными объектами культурного наследия признаны 44 станции московского метро, Курская в их числе. Это, по словам Валерия Шевчука, означает следующее.
Любые работы на этих станциях должны вестись в соответствии с требованиями, которые предъявляются к ним как памятникам истории и культуры. К сожалению, на протяжении последних 2 лет руководство метрополитена занимает активную позицию сопротивления оформления необходимой охранной документации. И нами сейчас готовятся материалы для направления их в прокуратуру для понуждения по оформлению в рамках действующего законодательства охранных обязательств на все станции метрополитена.
Так что Курская здесь не одинока, но работы на ней вызвали широкий общественный резонанс из-за строчки старого гимна «Нас вырастил Сталин на верность народу» и далее по тексту. Между прочим, и шрифт, и размещение текста совсем иные, чем были в свое время. Так что помимо сомнительности самой затеи, никакая это не реставрация, за что Валерий Шевчук ответственность нести отказывается.
Работы на этой станции велись с начала этого года без соответствующего реставрационного проекта. Лишь в сентябре этого года, поняв, что ситуация может развернуться достаточно радикальным образом, они заказали реставрационный проект у организации, которая называется компания «Арс», и был сделан соответствующий усеченный проект реставрации, который направлен к нам был всего лишь несколько недель назад после нашего требования. Что выяснилось? В этом проекте реставрации, который направлен в Москомнаследие, никакой информации относительно той надписи, от которой сегодня в прессе развернута широкая дискуссия, нет. Позиция Москомнаследия основывается на законе. На любой проект реставрации должна быть проведена историко-культурная экспертиза. И эти эксперты должны заявить свою позицию, которая либо будет принята органом по охране памятников, либо она будет отклонена. Так вот, мы направили в адрес метрополитена соответствующую информацию для того, чтобы они представили нам все необходимые документы. Сейчас эти, к сожалению, документы пока не представлены. В случае протяжки времени мы будем принимать те меры, которые предусмотрены действующим законодательством об охране культурного наследия.
И вот комментарий профессора Московского архитектурного института Натальи Душкиной, одного из самых авторитетных российских историков архитектуры.
Проблема в том, что до сих пор управление метрополитена и его начальник не подписывают охранные обязательства. То есть они на бумаге являются памятниками, и по значимости своим они являются памятниками не просто регионального значения, какими они числятся, а большинство из них международного уровня. Но на большинстве станций 30-х-50-х годов, как мы видим, идут работы, главным образом по реконструкции. Редко употребляется слово «реставрация». Если обратиться к ситуации на Курской, где вся эта история с надписью, и начальство метрополитена говорит, мы делаем реставрацию, мы реставрируем то, что было, я бы хотела отметить, что вот как раз точной научной реставрации на станциях метро не производится как таковой. Уходит стремительно такое понятие, как подлинность, потому что меняется облицовочный материал, примеров масса, вплоть до замены полудрагоценного материала родонита на Маяковской. Уходят уникальные детали 30-х годов, это проекты кассовых стоек, столяр, деревянная, прекрасная. Вот совсем недавно на изумительной станции Фомина «Красные ворота», облицованные очень темным мраморовидным известняком. Все деревянные двери старой работы, которые были спроектированы архитектором и находились в гармонии с этим облицовочным материалом, были заменены металлическими дверями серого цвета, которые выглядят как ужасные заплаты на темно-красном фоне станции.
По мнению Натальи Душкиной, такие элементы хай-тека резко снижают художественную ценность старых станций. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, по последним сообщениям, достигло 80, более 100 человек ранены. Взрыв произошел спустя несколько часов после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. Сегодня же в столице Афганистана Кабуле при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли 6 сотрудников этой организации, трое афганцев. 9 сотрудников ООН ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Псковской области уволен директор Ямского дома-интерната для престарелых. Такое решение стало результатом расследования, инициированного волонтерами, обвинившими руководство интерната в халатности. Адвокат потерпевших по делу майора милиции Евсюкова Игорь Трунов заявил, что Следственный комитет при прокуратуре России намеревается лишить его статуса. Группа российских и зарубежных ученых и деятелей культуры выступила с открытым письмом в защиту заведующего кафедрой Поморского государственного университета Михаила Супруна и начальника информационного центра УВД по Архангельской области Александра Дударева. Против них возбуждено уголовное дело по обвинению в нарушении закона о сборе сведений о жертвах репрессий.
В Иркутской области против 10 членов одной из участковых избирательных комиссий возбуждено уголовное дело. Экспертиза следствия подтвердила фальсификацию подписей 120 избирателей Черемховского района Иркутской области при местных выборах 12 октября 2008 года. Парламент Германии вновь избрал федеральным канцлером Ангелу Меркель. Она возглавит правоцентристское коалиционное правительство христианских демократов и свободной демократической партии, располагающее по итогам состоявшихся месяц назад выборов большинством в Бундестаге. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Как всегда в это время напоминаю, что все интересные последние события, новости, эксклюзивные интервью, все всегда на сайте «Радио Свобода», в том числе блоги наших авторов, тексты всех программ и специальные рубрики и проекты. И сейчас с нами в эфире, как часто бывает в это время, главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Людмила, здравствуйте, и давайте мы по традиции расскажем слушателям и читателям сайта «Радио Свобода», что интересного они могут найти на наших веб-страницах сегодня. Пожалуйста.
Добрый день. Мне, как человеку, который читает все материалы сайта «Радио Свобода», естественно, кажется, что большинство из них крайне интересны, и всегда трудно сделать выбор, о чем говорить, собственно, в эфире. Но все-таки выбор делать приходится. И на этот раз мне хотелось бы обратить внимание слушателей «Радио Свобода» и читателей сайта на комментарий финансового аналитика Андрея Сотника, который посвящен делу Семена Могилевича, и не только делу Семена Могилевича. Я напомню, что бизнесмен Семен Могилевич, он же Сергей Шнайдер, проходит в России в качестве подозреваемого по делу «Арбат Престиж». Недавно американские правоохранительные органы заявили, что он включен в десятку наиболее опасных преступников. Автор сайта «Радио Свобода» рассказывает о том, что то это связано с тем, что Семен Могилевич проходит по так называемому делу Bank of New York, которое расследуется американскими правоохранительными органами. И напоминает одну интересную вещь, а может быть, даже и не напоминает, может быть, она и неизвестна большинству слушателей, что по тому же делу Bank of New York в Америке проходят и другие граждане, имеющие отношение к России. Ну, скажем, бывший министр московского правительства Алексей Кузнецов и его жена. Алексей Кузнецов с 2004 по июль 2008 занимал должность первого заместителя председателя правительства Московской области и министра финансов Московской области. Так вот, именно через этих людей выкачивались довольно серьезные суммы денег, по всей видимости, и бюджетных денег на зарубежные счета. И наш автор ставит вопрос, а все ли делает Россия для того, чтобы вернуть эти деньги, которые ушли на зарубежные счета? Достаточно ли плотно она сотрудничает с американскими правоохранительными органами, с американскими судами, чтобы предъявить свои права на эти деньги и вернуть их в Россию? И на его взгляд, увы, Россия не ведет такой последовательной политики, и в результате те деньги, которые оказываются арестованными по решениям западных судов, зарубежных судов, хотя эти деньги и были вывезены из России, они в нее не возвращаются. И не потому, что западные суды так вот плохо относятся к России, а только потому, что Россия этим не занимается. И, в общем, можно догадываться, почему. Потому что в результате таких расследований всплывают фамилии различных высоких чиновников, что не всегда желательно для некоторых людей в России.
Спасибо, Людмила. Я напомню, что о новостях сайта «Радио Свобода» мы беседовали с главным редактором сайта Людмилой Телень. Мы продолжаем программу. Россия готовится предложить мировому сообществу план по борьбе с наркотиками, в первую очередь с героином, поступающими из Афганистана. Об этом сегодня на пресс-конференции в Москве заявил глава Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов. На этой пресс-конференции побывал и корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По официальным данным, в России около 2,5 миллионов наркоманов. Основная часть, по данным ФСКН, употребляет героин, произведенный в Афганистане и контрабандой, перевезенной в Россию. За год от передозировки умирает около 30 тысяч человек. Наркотрафик вырос за последние годы, и одна из причин – уход несколько лет назад с таджикско-афганской границы российских пограничников. Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков готовит в связи с этими фактами международный план по борьбе с афганскими наркотиками, говорит глава ФСКН Виктор Иванов.
Афганское наркопроизводство представляет угрозу международному миру и безопасности. Пришла пора закрепить это в основополагающих документах Организации Объединенных Наций и прежде всего специальной резолюции Совета Безопасности ООН. Складывается уникальная, невозможная до недавних времени ситуация, когда, несмотря на имевшиеся ранее разногласия, позиция России начала не просто восприниматься, но и разделяться на высоком международном уровне. Выступая месяц назад в Вашингтоне, в центре Никсона, я предложил создать по аналогии с антигитлеровской российско-американскую антинаркотическую коалицию. После столь обнадеживающего доклада экспертов ООН-ПООН, очевидно, что давление проблемы столь велико, что подобная коалиция уже начинает формироваться. Россия готова и дальше выступать здесь лидером. В частности, готова представить мировому сообществу также конкретные планы, своего рода дорожные карты, решение проблемы афганских наркотиков.
Руководитель медицинских программ фонда «Нет алкоголизма и наркомании» Сергей Политыкин считает, что утверждение, будто бы больше всего наркоманы употребляют героин, это заблуждение.
Если смотреть по учетной группе, которая на учете в диспансерах, в медицинских учреждениях в России, то да, там процентов 90 на учете стоят это наркоманы, употребляющие героин или там препараты опия из разных источников. Но на самом деле, как и во всем мире, у нас больше употребляют другие наркотики. Это, конечно, конопля, там, марихуана, это стимуляторы, всякие синтетики. Героин, он даже не на втором, не на третьем месте по распространенности. Проблема, конечно, заключается в том, что у нас в России давно умерла, значит, наркология как наука. Национальный центр наркологии свою функцию не выполнял, может, уже больше, чем 10 лет. Никаких серьезных научных исследований не проводилось. Поэтому, скажем, наркология как наука, как сфера, там, сказать, науки и здравоохранения не давала ответов на те вопросы, которые появлялись у людей.
По словам главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Иванова, в последнее время наблюдается рост цен на героин. Если раньше одну инъекцию в Москве можно было приобрести за 1500 рублей, то сегодня она стоит уже 4000. Это, по мнению главы ФСКН, говорит о том, что каналы наркотрафика перекрываются, и, соответственно, доступность героина снижается. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Время свободы» мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
«26 октября в «Живом журнале» началась одна из самых масштабных за последнее время коллективных акций пользователей. Блогеры последовали призыву активистки волонтерской группы «Старость в радость» Елизаветы Олескиной, юзер О.Лиска, и обратили внимание всего Рунета на ситуацию в доме престарелых в поселке Ям Гдовского района Псковской области. Пост Олескиной, сопровождавшийся фотографиями больных и беспомощных стариков, собрал свыше 1400 комментариев и получил более 1000 кросс-постов.
В течение почти 2 лет мы пытались исправить ситуацию самостоятельно, но у нас ничего не получилось. В Яме все хуже и хуже. На нашем попечении около 30 домов престарелых и больниц в Нижегородской, Новгородской, Брянской, Псковской, Тульской, Тверской областях. Но нигде нет такой ужасающей смертности, как в доме престарелых в Яме. И мы уверены, что виной тому отсутствие какой-либо врачебной помощи и наплевательское отношение к старикам персонала дома, а главное – равнодушие его директора.
Следует отметить, что это не первое упоминание ямского дома престарелых. В сентябре прошлого года группа «Старость в радость» совместно с волонтерским центром «Бурундук» ездили в Ям делать ремонт. Тогда одна из участниц отмечала:
«Ситуация в доме ужасна. Здание, в котором лет 60 не было ремонта, работники, которые относятся к бабушкам-дедушкам, как к живым трупам, из лекарств тетрамон и валидол. И это не из-за того, что во всех домах престарелых такая же ситуация. Мы ездили в соседнее село Чернево, в такой же по финансированию дом, и это просто рай по сравнению с тем, что происходит в Яме».
Уже через день, 27 октября, стало известно, что власти Псковской области решили проверить информацию волонтеров и сообщить о результатах проверки в течение 2 недель. Эта новость воодушевила блогеров, однако всего на несколько часов. Вечером того же дня на сайте Псковского агентства информации появилась статья, в которой сообщались результаты проверки только только что проведенной руководителем аппарата администрации Псковской области Максимом Жаворонковым. По данным агентства, жители дома престарелых не жалуются на условия проживания, уход и отношения медицинского персонала. Блогеры же намеренно исказили положение дел в доме престарелых. Персонал учреждения уверяет.
Девочки специально фотографировали пациентов. По словам медсестер, они прошли в палаты, отмотали бинты и сфотографировали трофические язвы пациентки, которые представили как пролежни от плохого ухода за больными.
Сам факт обращения к ЖЖ-сообществу чиновники объясняют либо самопиаром, либо реакцией столичной девушки на непростые условия содержания престарелых и больных людей. От комментария одного из активистов волонтерской группы веет безысходностью.
Итак, что мы получим в сухом остатке? Иск за клевету на волонтеров, косметический ремонт в яме, и ничего не изменится по существу. Хотя нет, изменится. Волонтеров перестанут пускать в дома престарелых, заодно и в детские дома, и во все остальные дома тоже.
Военное присутствие США в Ираке и Афганистане снова обсуждается политическими блогерами всего мира в связи с громкими событиями минувших выходных, серией мощных взрывов в Багдаде и массовыми антиамериканскими демонстрациями в Афганистане. Блогеры, так или иначе связанные с арабским миром, видят в этих событиях еще одно свидетельство провала американской внешней политики на Востоке. Подробный комментарий взрывам в Багдаде дает в своем блоге Джоан Коул, президент Института Global Americana. Он анализирует цели атаки, а именно список пострадавших министерств, и приходит к выводу, что взрывы – дело рук баатистов.
Министерство общественных работ возглавляет Рияд Гариб, влиятельный член Высшего исламского совета Ирака, близкого к тегеранскому духовенству. В министерстве работают преимущественно члены этой партии. И у баатистов были все резоны его взорвать.
В том же духе Джоан Коул перечисляет и прочие подвергшиеся атаке министерства и заключает.
Здесь две опасности. Во-первых, американские ястребы могут воспользоваться этим поводом и отложить вывод войск. Подобные атаки случались и когда американские войска патрулировали Багдад. Остановить их удалось, лишь прибегнув к крайним мерам, применять которые постоянно не имеет смысла. Фактически они сводятся к огораживанию отдельных районов и приводят к 80-процентной безработице. Вторая опасность в том, что Нури аль-Малики попытается переложить ответственность за взрывы на Сирию, а это чревато столкновениями на границе. Корыстолюбивая незаконная война, развязанная республиканцами в Ираке, на многие десятилетия дестабилизировала ситуацию в Восточном Средиземноморье и создала для Америки и мировой безопасности массу долгосрочных проблем. Взрывы в Багдаде – их первые предвестники.
Афганские демонстрации вызвали схожую реакцию у блогера «Злой араб».
Вот был Талибан, самое что ни на есть средневековое, самое обскурантистское и отсталое правительство в мире, которое все презирали. Американцы его свергли. Но Талибан возвращается, и это свидетельствует лишь о том, какой мерзейший режим они здесь установили. Какие зверства должны были совершать в Афганистане оккупационные войска и их союзники, чтобы отсталый и архаичный Талибан снова стал вызывать симпатии местного населения.
Антиамериканские настроения прорвались даже на странице британской прессы. Сэмми Рамадани пишет в «Гардиан», что вина за багдадскую бойню всецело лежит на совести интервентов и призывает иностранные силы покинуть страну. Только здесь голос арабского мира получил отпор. Комментируя статью Рамадани, пользователь Пиечко удовлетворенно отмечает.
Растущее желание американцев и европейцев как можно скорее покинуть Ирак и Афганистан основывается исключительно на том, что эти народы неисправимы и бороться за них не стоит. Жаль только женщин.
Что ж, остается позавидовать самоуверенности британского комментатора.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв взрыва в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, по последним сообщениям, достигло 80. Более 100 человек ранены. Взрыв произошел спустя несколько часов после прибытия в Пакистан госсекретаря США Хиллари Клинтон. Сегодня же в столице Афганистана, Кабуле, при нападении боевиков на гостиницу ООН погибли 6 сотрудников этой организации, трое афганцев. Еще 9 сотрудников ООН ранены. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. В Псковской области уволен директор Ямского дома-интерната для престарелых. Такое решение стало результатом расследования, инициированного волонтерами, обвинившими руководство интерната в халатности. Парламент Германии вновь избрал федеральным канцлером Ангелу Меркель.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Единый государственный экзамен встретил сопротивление в Совете Федерации.
Комментарии экспертов.
Аналитики не уверены, что рубль крепчает к добру.
Право автора.
Обозреватель Радио Свобода Вадим Дубнов рассказывает, из чего сделан кавказский коктейль.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Инфляция в России с января по сентябрь в целом превысила 8%, что в 10 раз выше, чем в странах Европейского Союза, сообщила Федеральная служба статистики. Хотя потребительские цены не растут в России уже 2 месяца подряд, базовые причины инфляции в стране сохраняются в полном объеме. Подробнее об этом в очередном выпуске нашей экономической панорамы, который подготовил сегодня Сергей Сининский.
Девальвация рубля, проведенная в России в конце прошлого, начале нынешнего года, безусловно, оказала мощное инфляционное давление на цены, учитывая тем более объемы потребительского импорта в страну. Однако с тех пор курс рубля повысился почти на четверть, а объемы самого импорта с января по сентябрь сократились на 40% к уровню 3 кварталов прошлого года. Главный экономист Банка Москвы Кирилл Тримасов.
Цены легко растут, но, как правило, очень сложно их снижать. Эффект девальвации, он практически сразу оказал влияние на инфляционные процессы. Зимой мы фиксировали ускорение инфляции, связанное с ослаблением курса рубля. То укрепление рубля, которое мы наблюдаем последние месяцы, оно, безусловно, сдерживает инфляционные процессы в стране, но быстро это не проявится. Динамика рубля, как мне видится, это все-таки не основной сейчас фактор, оказывающий влияние на инфляционные процессы. Главный фактор – это слабость внутреннего спроса. Инфляция в российской экономике последние 3 месяца практически нулевая. И основная причина этого заключается в том, что население неактивно тратит деньги. На фоне высокой безработицы, на фоне снижения реальных доходов населения, потребительская активность в стране существенно снизилась.
Главный экономист финансовой корпорации «Уралсиб» Владимир Тихомиров.
Снижение спроса со стороны населения – это один из факторов, который, конечно, приводит к снижению давления на цены. Хотя в условиях России в последние месяцы, месяцы кризиса, значительная часть спроса переместилась из крупных розничных сетей в менее организованную торговлю, либо в малый бизнес, либо на рынке, которые, как правило, статистически очень плохо охватываются официальной статистикой. Главный фактор, который привел к торможению инфляции в России, это было именно снижение цен на продовольствие.
Если при спаде внутреннего спроса, сдерживающем инфляцию в целом, и снижении цен на продукты питания, общий рост цен, тем не менее, остается весьма существенным, значит, проявлялись другие факторы.
Прежде всего, часть цен в экономике регулируется, я говорю прежде всего о тарифах на электроэнергию, на газ, на железнодорожные перевозки, на коммунальные услуги. В этом году эти повышения происходили ежеквартально и раз в полгода. Это, в общем, оказывало свое влияние. И второй фактор – это монополизация российской экономики. Уровень монополизации достаточно высок. Это, опять-таки, связано с историческими причинами, с централизованной экономикой, которую мы имели в советское время. В ряде секторов экономики мы имеем монополии или олигополии, которые устанавливают цены вне зависимости от своих издержек.
В России рост цен на продукты питания с января по сентябрь составил 4,9%, отмечает Федеральная служба статистики, тогда как в странах Европейского Союза продукты, наоборот, подешевели за тот же период на 1,6%. Кирилл Тримасов, Банк Москвы.
Основной рост цен на продукты питания пришелся на начало года, когда падал рубль, что, естественно, привело к подорожанию импортируемых продуктов. В последние месяцы цены на продовольствие в России снижаются. В августе это 1,3%, в сентябре 1,2%. В октябре, в общем-то, тоже роста цен на продовольствие не видно. На мой взгляд, основное влияние на цены на продовольствие оказал именно фактор, связанный с изменением валютных курсов.
Динамика мировых цен на нефть все последние годы в огромной степени определяется
определяла объемы денежной массы в России и, соответственно, темпы роста цен. Но в нынешнем году эта зависимость изменилась, отмечает Владимир Тихомиров, финансовая корпорация «Уралсиб».
Если говорить о предыдущем периоде, не текущий год, а годы, которые до этого были, действительно была прямая взаимозависимость. Это мы хорошо видели. Инфляция у нас разгонялась в период роста цен, особенно если цены стартовали с низких уровней, как это было в начале этого века. В текущем году у нас сложилась необычная ситуация. Если брать цены на нефть, то с начала года они фактически удвоились. С уровней где-то около $40 за баррель до $80 за баррель. Тем не менее, темпы инфляции у нас существенно снизились. Здесь, видимо, сказывается тот факт, что курс рубля, он оказался существенно девальвирован, и, воспользовавшись моментом, Центральный банк очень не прилагал больших усилий для попытки манипулирования курсом. В последние месяцы получили плавное укрепление рубля, но, тем не менее, до уровней намного более низких, чем это было раньше. Ему не надо было регулировать курс через покупки валюты и печатание дополнительных рублей в обмен на валюту, что раньше оказывало инфляционное давление. Плюс к этому, конечно, с кризисом мы получили существенный пересмотр бюджетных расходов, и государственные расходы существенно сократились.
В 2009 году в целом рост потребительских цен в России, если усреднить последние прогнозы разных правительственных ведомств, может составить менее 10%.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Турции. Около трех недель назад в Стамбуле начала работу первая в стране так называемая «Школа будущего». Ее основали преподаватели стамбульских вузов, называющие себя профессиональными футурологами, людьми, которые зарабатывают деньги на долгосрочных прогнозах о ходе развития цивилизации в далеком будущем. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
На что похоже наше с вами будущее? Двухметровый плакат с таким вопросом уже который день висит у входа в один из стамбульских университетов. Здесь недавно открылась первая в Турции школа футуризма. Ее основали пятеро стамбульских преподавателей, получивших научную степень в Европе. Всего за $300 все желающие могут получить полную информацию о будущем человечества. 40-летний служащий одной из стамбульских компаний Айхан, например, говорит, что для того, чтобы попасть на лекции, он даже готов тратить в пробках до полутора часов. Мировой экономический кризис очень сильно повлиял на мышление людей. У многих появилось чувство безысходности и бессмысленности жизни. Средства массовой информации ежедневно пугают обывателей грядущими глобальными бедствиями. Многие не знают, что делать с этим потоком информации, как жить дальше, как растить детей. И я пришел сюда, чтобы избавиться от чувства постоянной тревоги и страха. Не так давно турецкие футуристы основали свой собственный сайт, на котором, в числе прочих проектов, представлены будущие панорамы турецких городов. Вот, например, Анталия, известный средиземноморский курорт. По замыслам турецких архитекторов, лет через 100 здесь будет построен фантастический аэропорт, который сможет принимать ежедневно до 100 тысяч туристов. Летающие такси будут отвозить клиентов к суперсовременным плавающим отелям. Туристы разместятся в частных резиденциях и виллах цилиндрической формы с явно футуристическими чертами. Сверхиндустриальная цивилизация уже не за горами. Она будет построена через пару сотен лет после окончания научно-технической революции, которую общество переживает уже сегодня, уверен президент Стамбульской ассоциации футуристов Уфук Тархен. Наша ассоциация футуристов – ветвь Международной ассоциации футуристов, которую иногда называют Советом по мировому будущему. Мы последователи популярной теории о трех волнах. После первой – аграрной цивилизации и второй – революции индустриального общества – последует научно-техническая революция, которую мы переживаем сегодня. Технологии развиваются столь стремительно, что обыватель не успевает переварить свалившуюся на него информацию. информацию. Мы работаем, чтобы обучить их этому. В будущем технологии станут для людей шестым чувством. Необходим очень высокий уровень образования, чтобы это понять и участвовать в построении лучшего будущего. Марксизм – религия будущего, считают турецкие футуристы. В Стамбуле существует так называемая «партия будущего», создатели которой – стамбульские студенты и служащие – предсказывают возрождение марксизма из-за дальнейшего обнищания большинства общества. Вооруженные восстания станут обычным делом. Появятся новые виды оружия специально для этнических и классовых чисток в перенаселенном мире. Подобные устрашающие сценарии уже сегодня активно используют в своих интересах представители турецких ультранационалистических партий. До сих пор одной из самых продаваемых книг в Турции остается фантастический роман «Металлический шторм», вышедший в свет пару лет назад. По сюжету несколько американских солдат захватывают турецкую атомную электростанцию. Начинается война, в ходе которой американцы оккупируют Турцию, а измотанная войной страна превращается в сырьевую колонию. Политолог Айхан Солмаз. То и дело в продаже появляются дешевые фантастические романы на вполне современные темы. Предсказания будущего используют в своих целях политические экстремисты. Многие еще не осознали, что футурология обладает громадным потенциалом. Легко обмануть тех, кто это игнорирует. Можно активно изменять массовое сознание граждан и влиять на него. Сокращается число мечетей, модернизируется вероучение, все большее количество людей становятся атеистами, не соблюдают религиозные заповеди и посты. Что ждет религию при встрече с неизвестным будущим? Какие изменения будут происходить в вероучении и духовной культуре мусульман? Исламские ученые предостерегают от бесплодных попыток заглянуть в будущее. Рассуждать о будущем так же бессмысленно, как и гадать на кофейной гуще, считают они. Нельзя учесть всей суммы факторов, которые вызывают к жизни то или иное событие. Возможны мелкие ошибки и крупные заблуждения. Они неизбежны, когда дело касается глобальных по масштабу событий. Так, например, известный турецкий ученый, богослов и мыслитель Фетхулла Гюлен уверяет, что вся футурология построена на песке. Размышления или прогнозы являются всего лишь гипотезами, а универсальные правила, установленные на их основании, обманом, пишет он в одном из своих сочинений. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Я напоминаю, что в эфире информационная программа «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа. Корреспонденты «Радио Свобода» попытаются разобраться, что же все-таки происходит в уже всем известном Ямском доме престарелых под Псковом, где, по сообщению общественных организаций, умирают старики, лишенные врачебной помощи и внимания персонала. Кроме того, вас ждет продолжение цикла бесед «Радио Свобода» о либерализме. Ну и будут все основные информационные темы дня. Оставайтесь на наших волнах.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне доподлинно известно, действительно, это факт о том, кто убил
брата. Они исчезнут. Эти люди исчезнут с лица земли.
То, что сегодня происходит в правительственной и парламентской политике, представляет...
Мы сейчас в разгаре пандемии.
После первых сообщений о падении метеорита возле указанной очевидцами ямы возник ажиотаж.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».